Слушай, вот как два разработчика, находясь в Индии, вообще умудряются продавать софт самой, ну, скептичной, токсичной аудитории в интернете? Я сейчас про Reddit говорю.
О да, Reddit ненавидит любой маркетинг. Абсолютно.
Вот-вот. И при этом эти ребята выводят свой проект на доход в 150 тысяч долларов в год. Это, на секундочку, около 13 тысяч долларов в месяц. И самое главное, они делают это вообще без единого цента, вложенного в платную рекламу.
Да, это звучит как фантастика, но секрет тут заключается в том, чтобы намеренно отказаться от классических вот этих сценариев запуска стартапов. То, что мы сегодня разбираем, это вообще не история про удачу.
Точно.
Это предельно циничный и, я бы сказал, одновременно элегантный алгоритм. Такое вот детальное пошаговое руководство, которое объединяет, ну, партизанский маркетинг с математическим подходом к алгоритмам поисковиков.
Так, давайте разберем это во всех деталях. В центре нашего сегодняшнего разбора феноменальный кейс разработчика по имени Аюш и его партнера. Они создали приложение под названием Elephas.
Ага.
Наша миссия сегодня — это прям пошагово препарировать их связку, вот эту формулу Reddit плюс SEO, чтобы понять саму механику роста с абсолютного нуля. Потому что запускать продукт без аудитории — это, ну, как открыть шикарный магазин где-нибудь посреди пустыни.
Да, отличная аналогия. Дорогу к нему нужно строить самим.
Именно. Но, слушай, прежде чем лезть в дебри трафика, нужно вообще заложить фундамент, понять, что именно продается. Ведь продавать воздух не получится даже через самый гениальный маркетинг.
Верно. И здесь мы как раз сталкиваемся с первым нестандартным решением ребят. Elephas — это ИИ-ассистент, но созданный эксклюзивно для экосистемы Mac. Он позиционируется как такой локальный супермозг.
Который индексирует личные файлы прямо на компьютере.
Да, PDF-документы, базы знаний, те же заметки Apple Notes. И что здесь действительно увлекает, так это сама техническая реализация. Система способна работать полностью офлайн.
Подожди, подожди, а зачем вообще сейчас нужен локальный ИИ? Ну, то есть, все же просто открывают вкладку с чат GPT или там Claude, разве это не изобретение велосипеда?
Ну, если связать это с более широкой картиной корпоративного использования нейросетей, то главной проблемой остаются так называемые галлюцинации.
О, да, когда ИИ выдумывает факты.
100%. Моменты, когда языковая модель начинает с каменным лицом, так сказать, генерировать абсолютно фейковые вещи. А вот когда алгоритм ограничен поиском исключительно по закрытой локальной базе документов пользователя, этот риск, ну, драматически снижается.
Логично.
Но что еще важнее, это решает критическую проблему конфиденциальности. Ну, согласись, ни один здравомыслящий юрист, врач или там топ-менеджер не станет загружать контракты под NDA на сторонние серверы OpenAI.
Да, за такое можно и увольнение получить.
Вот. Поэтому локальная обработка становится их главным конкурентным преимуществом.
Окей, то есть доверие они обеспечили самой архитектуры продукта. Но дальше начинается, как по мне, самое интересное. Я смотрела их модель монетизации. У них 4 канала продаж. Они продают через собственный сайт на Gumroad. Они есть в бандле Setup, ну и присутствуют в Mac App Store и iOS App Store. И вот тут я натыкаюсь на деталь, которая сперва кажется полным безумием.
Ты про пожизненные лицензии.
Да. Наряду с обычными подписками они предлагают так называемые lifetime deals – пожизненные сделки. Разве для SaaS-бизнеса это не финансовое самоубийство? Ведь каждый запрос к нейросети стоит им денег за API. А тут человек платит один раз и пользуется вечно?
Ну, в вакууме, возможно, это и был бы провал. Но здесь это просто блестящий пример того, как глубоко они понимают психологию конкретной платформы.
То есть маководов?
Именно. Исторически сложилось так, что пользователи Mac обладают совершенно особым паттерном потребления. Они ментально привыкли покупать качественный десктопный софт один раз.
А, ну да, как классические программы вроде Final Cut или там Logic Pro.
Вот-вот. И выбор модели монетизации, которая не ломает привычки аудитории, а использует их, это, по сути, нулевой шаг их алгоритма. Без этого конверсия будет просто стремиться к нулю. Люди закрывают страницу, если видят непривычную модель оплаты, какой бы крутой трафик ты ни гнал.
Да, они подстроили бизнес-модель под культурный код платформе. Отлично. Продукт готов. Экономика продумана. Теперь нужно получить первых пользователей, чтобы все это валидировать.
И желательно бесплатно.
Да, и вместо того, чтобы идти на какие-то стандартные площадки вроде Product Hunt или закупать таргетированную рекламу, они отправляются прямо в логово зверя, на Reddit.
Ну да. Для многих стартапов Reddit становится кладбищем в первый же день. Любая попытка зайти туда и написать типа «Привет, я сделал крутой ап, покупайте», моментально приводит к перманентному бану и к гигантской волне хейта.
100%.
Тем не менее, для Элифас Reddit стал настоящей золотой жилой. Он принес им первые $3000 ежемесячного дохода за первые полгода. И добились они этого, ну, благодаря очень жесткой системности.
Давай тогда вскроем эту систему. Шаг первый это поиск аудитории. В материалах упоминается, что они использовали абсолютно бесплатный инструмент с открытым исходным кодом на GitHub. Он называется Map of Reddit.
Да, классная штука.
Это такая визуальная карта, которая показывает связи между сабреддитами. И вот их стратегия заключалась в поиске ультранишевых сообществ где-то от 5000 участников. Но слушай, логика же подсказывает, что для быстрого старта нужны миллионные охваты. Зачем тратить время на такие микросообщества?
А вот тут кроется главная ошибка новичков. Динамика огромных сообществ просто губительна для новых проектов. В сабреддитах-миллионниках твой пост живет буквально минуты, а потом тонет в бесконечном потоке мемов и новостей.
Да, там лента летит с сумасшедшей скоростью.
И это еще не все. Модераторы там используют очень жесткие автоматические фильтры. Боты просто сносят посты со ссылками. А вот в нишевых сообществах на 5-10 тысяч человек ситуация совершенно иная.
Там люди более вовлеченные.
Да. Модераторы часто сами борются за выживание своего маленького комьюнити и очень ценят качественный уникальный контент. Целью ребят было собрать такой шорт-лист из как минимум 15 релевантных узких тем.
Хорошо, список сабреддитов у них есть. Дальше идет сам контент. И здесь главное правило звучит как «показывай, а не рассказывай». Никаких полотен текста с перечислением фич.
Угу.
Они записывали короткие, очень сфокусированные видеодемо, где в реальном времени решалась какая-то одна конкретная боль. Например, как скомпилировать отчет из десятка разрозненных заметок.
Формат подачи здесь имеет вообще решающее значение. Чтобы выжить в этом аквариуме с пираньями, ну, нужно приходить не с блестящей наживкой хитрого маркетолога, а с честной человеческой проблемой.
Типа показать, что ты один из них.
Именно. Их текстовое сопровождение выглядело просто как живая история. Что-то вроде «Слушайте, я тут столкнулся с такой-то проблемой при работе с текстами на Mac. Искал решение, не нашел, поэтому за выходные набросал вот этот скрипт для себя. Буду признателен за любую обратную связь. Работает бесплатно 30 дней».
Звучит так, будто человек просто пришел за советом к единомышленникам.
Да. И это снимает защитные барьеры у аудитории.
При этом они публиковали с прога один пост в день. В одном сабреддите обязательно размечали ссылки UTM-метками, чтобы потом четко видеть, откуда именно пришел клиент. Никакого кросспостинга, чтобы не выглядеть как спам.
Угу. Очень аккуратно.
Листами. Даже с таким филигранным подходом Reddit не прощает ссылок. Разве их не данили? Пачками. В чем вообще метрика успеха на этом этапе, если половина постов банально может улететь в корзину?
А вот это поднимает важнейший вопрос вообще об ожиданиях от маркетинга. Ошибка большинства разработчиков считать метрикой успеха на Reddit количество апвоутов, ну, лайков, или прямой моментальный доход.
А что тогда главное?
Суть этого первого этапа вообще не в масштабировании. Главная ценность первых месяцев — это получение качественных сырых данных. Понимаешь? Пост может собрать 0 лайков, но в комментариях 2 человека напишут тебе развернутую, безжалостную критику интерфейса.
О да, критиковать в интернете любят.
И эта критика стоит дороже любых платных фокус-групп. Создатели продукта прямо советуют отрастить, цитирую, «толстую кожу», завести запасные аккаунты и просто приготовиться к банам. Это плата за доступ к абсолютно нефильтрованной реальности.
То есть Reddit используется даже не как канал продаж, а как такой экстремальный полигон для краш-теста продукта. И это реально сработало, принесло им первые $3000. Но, слушай, ручной постинг ведь не масштабируется.
Абсолютно.
В сутках ограниченное количество часов. Аудитория в этих нишевых сабреддитах рано или поздно просто выгорает. Начинает работать закон убывающей доходности. И вот как они перешли от этого ручного управления к автоматической машине генерации лидов?
А переход ко второму этапу, то есть к масштабированию через SEO-стратегию, произошел вообще благодаря чистой случайности.
Да, это один из самых таких ярких моментов в этой истории. Чтобы снизить нагрузку на свою службу поддержки, они просто написали сухую техническую инструкцию, типа «Как создать ключи API OpenAI?» Просто мануал для тех, кто уже купил продукт.
Да, обычная статья для хелпдеска.
И внезапно они обнаружили, что эта статья месяцами висит на первом месте в Google и генерирует просто огромный поток бесплатного высококонверсионного трафика.
Этот момент озарения заставил их полностью сменить фокус. Они поняли саму механику поисковиков и начали выстраивать систему. И первое правило их SEO-системы — это радикальное сужение позиционирования.
То есть не пытаться быть всем для всех?
Да. Невозможно конкурировать по запросу «лучший ИИ» с гигантами индустрии. У молодого стартапа нет так называемого авторитета домена. Поэтому они выбрали очень узкое позиционирование ChatGPT Mac Apps, то есть приложение ChatGPT конкретно для макбуков.
А дальше в дело вступает уже чистая математика. В материалах упоминается, что они использовали профессиональный инструмент Ahrefs и выставили там два железобетонных фильтра.
Mm-hmm.
Значит, первый – keyword difficulty, то есть сложность ключевого слова, должна быть меньше 20 из 100. И второй – search volume, объем поиска, должен быть строго больше 500 запросов в месяц. Но почему именно такие цифры? Как вообще Google решает, кого пускать на первую страницу, а кого задвинуть на задворки?
Ну, поисковые алгоритмы Google используют авторитет домена как такой защитный ров вокруг замка. Если твоему сайту всего месяц, и на него не ссылаются крупные ресурсы, Google чисто алгоритмически не позволит ему ранжироваться по высококонкурентным запросам со сложностью 80 или 90.
Логично, чтобы защитить выдачу от спама.
Да. А вот фильтр сложности меньше 20 позволяет находить слепые зоны алгоритма. Такие узкие, очень специфические вопросы, на которые у гигантов вроде Википедии или крупных медиа просто не дошли руки написать ответ.
Угу.
А объем больше 500 гарантирует, что эта тема вообще хоть кому-то в интернете интересна. То есть они искали идеальные пересечения. Низкая конкуренция и достаточный спрос.
Настоящий поиск пустот на рынке. И когда они находили такие пустоты, они составляли контент-план из 30, а то и 50 тем. Отличный пример из их практики – статья «18 лучших бесплатных и платных приложений ChatGPT для Mac». Обычная статья-список.
Классический листикл, да?
Начав с 2 статей в неделю, они в итоге дошли до 7. Но тут, честно говоря, у меня возникает серьезный скепсис.
Так, интересно, почему?
Ну, посмотри, сегодня интернет просто превращается в фабрику клонов. Все, кому не лень, генерируют тексты через нейросети. Как вообще в таких условиях, когда каждая вторая статья написана машиной, можно выделиться в поисковой выдаче?
Это очень правильное и критическое замечание. И подход команды Элифас дает на него просто исчерпывающий ответ. Использование ИИ в качестве генератора готового текста – это путь в никуда.
Поисковики же банят за это.
Да, они уже умеют пессимизировать такой контент. Искусственный интеллект нужно использовать исключительно как научного ассистента. Это, знаешь, как строительные леса при возведении здания.
То есть ИИ помогает со структурой, но не строит сам дом.
Именно. ИИ собирает структуру, группирует данные, помогает набросать черновик. Но само здание должно строиться из совершенно другого материала.
И что это за загадочный материал?
Это то, что в индустрии сейчас называют чистой новой информацией. Net New Information. Алгоритмы Google и новые поисковики на базе ИИ жадно ищут то, чего еще не было в их обучающих базах.
То есть личный опыт.
Да. Личные инсайты разработчика, какие-то анонимизированные данные использования продукта, уникальные примеры решения нестандартных задач. В конце концов, твой специфический авторский тон. Если просто переписывать чужие статьи через нейросеть, ценность равна нулю.
Угу.
Но когда в статью добавляется реальный уникальный опыт, поисковики начинают поднимать ее в топ, потому что она объективно обогащает экосистему интернета.
Получается, что новые ИИ-поисковики сами же становятся главными потребителями нашего уникального человеческого опыта. И когда они выдают твою статью в качестве ответа, к тебе приходит аудитория с высочайшим намерением совершить покупку.
Да, это люди, которые уже осознали свою проблему и целенаправленно ищут конкретный инструмент.
Звучит как идеальная машина продаж, но, слушай, давай немного спустимся на землю. В команде всего 2 человека.
Ага.
Как физически возможно тянуть разработку сложного приложения, вести партизанский маркетинг на Reddit и еще параллельно создавать десятки уникальных SEO-статей?
Секрет кроется в жестком разделении ролей и просто хирургически точном использовании инструментов. В материалах четко указано, что один партнер, его зовут Кумбер, он полностью изолирован от внешнего мира и занимается исключительно написанием кода.
Мечта интроверта.
Да-да. А второй, Аюш, берет на себя абсолютно весь маркетинг и рост проекта. И их стек технологий вообще не раздут, в нем нет ничего лишнего.
Давай посмотрим на этот стек поближе. Это ведь не просто список подписок на сервисы, это полноценная конвейерная система. Значит, за $100 в месяц они используют Cloud, причем и как помощника в написании кода на Swift, и как маркетингового аналитика.
Угу.
Дальше. Ahrefs за $129. Он работает как радар для поиска тех самых низкоконкурентных SEO-пустот, о которых мы говорили.
Да.
Затем идет Neuron Writer. И, как я понимаю, он нужен им не для написания самого текста, а для проверки того, насколько структура статьи соответствует ожиданиям поисковых роботов.
Совершенно верно. Ahrefs находит цель, человек добавляет ту самую чистую новую информацию, а Neuron Writer уже упаковывает это в форму, которая гарантированно будет правильно прочитана алгоритмами. Ну и добавим к этому обычный кликап для управления всеми задачами и Discord для поддержания связи с теми самыми первыми пользователями с Reddit.
Звучит очень стройно, но, знаешь, за всем этим набором программ скрывается кое-что куда более фундаментальное. Читая материалы для подготовки, я наткнулась на факт, который меня просто сбил с ног.
Так, и что же это?
До успеха с Elephas у них за плечами было более 30 провальных проектов. 30 раз, Карл, 30 раз они создавали что-то, что в итоге никому не было нужно.
Да, это впечатляет.
И именно этот травматичный опыт сформировал их главную бизнес-философию. Она звучит так. Размещайте больше кнопок «Купить» в интернете.
Эта философия — это, пожалуй, самый ценный урок из всего нашего сегодняшнего разбора. Понимаешь, психологически разработчикам очень комфортно находиться в тени.
Конечно, сидеть и пилить код.
Да, месяцами писать идеальный продукт, собирать бесплатные списки ожидания, так называемые вейт-листы, и просто тешить себя иллюзией, что сотни email-адресов в базе означают наличие реального бизнеса.
О да, списки ожидания дают огромный выброс дофамина. Тебе кажется, что продукт уже всем нужен.
Но это колоссальная ловушка. Бесплатная регистрация не создает вообще никакого трения для пользователя. Настоящая валидация продукта происходит исключительно в момент транзакции.
Когда человек достает кошелек.
Именно. Никакая аналитика, никакие глубинные интервью не дадут той отрезвляющей правды, которую дает отказ реального человека достать банковскую карту и оплатить твою подписку.
Получается, их подход — это максимальное сокращение дистанции между идеей и вот этим моментом истины. Сделать минимальную рабочую версию, повесить кнопку оплаты и посмотреть, проголосует ли рынок рублем. Ошибаться нужно быстро, безжалостно убивая нерабочие идеи.
Да, чтобы найти ту единственную, которая начнет генерировать транзакции и уже только в нее вливать все свои ресурсы, SEO и контент. 30 провалов — это вообще не показатель некомпетентности, это нормальный процесс калибровки. Каждый провал давал им данные, которые в итоге позволили выстроить эту безотказную систему.
Что ж, давай тогда синтезируем все, что мы сегодня разобрали. Алгоритм создания проекта с доходом в $13 000 в месяц оказался вообще не магией, а строгой последовательностью действий.
Угу.
Сначала создание продукта, который решает реальную проблему с обязательным учетом привычек платформы, как было с лайфтайм-сделками для Mac.
Так.
Затем агрессивное ручное тестирование в токсичной, но предельно честной среде вроде Reddit. Это нужно для сбора абсолютно нефильтрованной обратной связи.
А уже после того, как продукт доказал свою ценность, первыми реальными продажами включается механизм масштабирования.
Да, через SEO.
Ищется низкоконкурентная семантика, куда внедряется уникальный, не сгенерированный машинами человеческий опыт. И на каждом из этих этапов главным компасом остается кнопка покупки, которая отсекает любые иллюзии.
Согласна. И знаешь, эта формула ведь абсолютно универсальна. Алгоритм поиска ядра аудитории, проверки гипотез деньгами и последующего органического масштабирования работает безотказно при создании вообще любого цифрового продукта, будь то приложение или даже курс.
Да, 100%. И это подводит нас к очень интересной мысли о будущем интернета в целом. Если поисковые системы, оснащенные искусственным интеллектом, в ближайшие годы научатся мгновенно закрывать любые базовые шаблонные запросы пользователей,
они научатся,
что единственной валютой в сети останется та самая чистая новая информация, личный, прожитый, нестандартный опыт. И главный вопрос, который стоит задать себе после изучения этого кейса – какой уникальный, абсолютно не гуглящийся опыт существует прямо сейчас? Какую новую кнопку купить можно было бы разместить в интернете уже завтра, опираясь исключительно на те знания, которые невозможно сгенерировать ни одной нейросетью?
Это действительно заставляет задуматься огромное поле для экспериментов. И на этой мысли мы и завершим наш детальный разбор. Надеюсь, этот пошаговый алгоритм вдохновит на создание чего-то по-настоящему ценного.